У меня спрашивают, задали вопрос в конце прошлой сессии относительно того, что я знаю о русских переводах. К сожалению, мало знаю. Может быть, нужно специально мне познакомиться с этим. Причина, почему мало знаю, в следующем. Я работаю в своей подготовке проповеди в основном с оригинальными текстами и с оригинальными языками, и с английскими. Вот, и поэтому я всегда сравниваю синодальный перевод, с которого я проповедую синодального перевода, я его сравниваю не с другими русскими переводами, а сравниваю с оригинальным текстом. И таким образом, если где-то нужна коррекция, я объясняю людям, которым я проповедую, те точки, в которых она необходима. Опять есть одно важное правило, связанное с этим. У нас есть, в принципе, у вас есть доступ к очень хорошим ресурсам, которые помогают вам, ну, в большей степени приблизиться к оригиналу. Я уже называл один из них, это BibleZoom. BibleZoom, пожалуй, самый хороший ресурс, средство, которое у нас есть для вот этой, для такой цели, для работы с оригинальным текстом, с русского языка. Вот. И вы проверяете все остальные переводы. Это очень хорошо, когда мы смотрим потом разные переводы, потому что некоторые из них, они, может быть, лучше какой-то стих в лучшей степени выражают. Вот просто переводчикам удалось найти нужные слова, правильнее, точнее в данном месте. Но, как я уже сказал, нужно работать, стараться искать, ну, хотя бы вот то, насколько возможно искать данные оригинального текста. Несколько переводов я привел здесь, проблем перевода библейского текста. Луки 18 глава 14 стих. В оригинале нет слова «более». «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Синодальный перевод сам по себе очень хороший. Хороший тем, что, ну, наверное, из всех, которые сейчас есть, русские переводы, переводы на русский язык, переводы Библии на русский язык, они сегодня нет специалистов достаточных, которые достаточно квалифицированных, профессионалов, которые бы знали греческий язык, знали еврейский, знали русский хорошо и были верующими, были евангельскими верующими. Даже вот этот перевод, его переводили, как известно, православные люди. Вот, и поэтому мы видим в некоторых деталях вот саму идею. Я покажу вам несколько таких точек. Первое, вот здесь вот слово «более». В оригинале написано «этот пошел оправданным, нежели тот». То есть второй вообще не оправдан. Но когда мы читаем то, что есть сейчас, сказывая вам, что сей пошел более оправданным в дом свой, более, нежели тот, тот фарисей тоже немножко как бы оправдан, но мытарь больше оправдан. Понимаете, вот такие детали. Еще один пример, он не записан у вас, я покажу вам послание к Ефесянам, 4 глава. 4 глава Ефесянам. 11-12 стихи. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, запятая, на дело служения, запятая, для созидания тела Христова». То есть здесь идея такая, что пастыри и учители имеют задачу совершать святых, служить и созидать тело Христова. В оригинале точнее будет следующее. Он поставил пастырей и учителей к совершению, точнее это слово, к снаряжению святых на дело служения. Разницу понимаете, да? То есть в одном случае пастыри служат, в другом случае люди, которых они снаряжают, служат. То есть вот идея всеобщего священства, она больше отражена в оригинале, чем вот этот перевод. То есть перевод, он подчеркивает особый статус пастырей. Пастыри служат. остальные все, ну, в переводе каком? После святых нету запятой, да. К совершению святых на дело служения. И этим созидается тело Христово. Но опять-таки, это маленькие такие примеры. Фраза в Матфея 28:19 «Научите все народы» будет звучать более точно, как «делайте учениками все народы». Само это слово, оно, там одно слово в греческом языке, оно немножко точнее переводится, как «делайте учениками». Или еще я вам приведу пример 1 Петра. 1 Петра, 3 глава, это то, что важно для нас, братьев. В 3 главе написано 7 стих, «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами». Вот слово «благоразумно» не совсем точно. Точнее будет «обращайтесь с пониманием», «обращайтесь, разумея их». 1 Петра 3, 7. Ну, вот такие есть некоторые штрихи, которые говорят о том, что если вы будете работать с оригинальным текстом, то вы точнее будете передавать смысл. Этот текст, как я уже сказал, вы можете, даже не поступая на второй уровень, на втором уровне здесь вы можете изучать греческий, еврейский и быть достаточно способны или в достаточной степени подготовлены, чтобы самостоятельно работать с текстом. Но до того, как я уже сказал, большой вот этот, эта симфония, или как она называлась, стронговский словарь, я забыл, как он называется по-русски, который сделал Винс, я уже ссылался на него. Симфония Стронга, ну такая коричневая она сделала. А? Нет, Стронга. Да. Вот. И Bible Zoom. Bible Zoom легче. В Стронговской вы тоже можете найти все, но эту книжку надо листать долго. А мы же сегодня ленивые, и нам все быстро надо. Вот, и поэтому Bible Zoom открывайте и в цитате есть Стронг, да? А разве Bible Zoom нет? По-моему, Bible Zoom должен. Да. Да, так что вот, если у вас у самих нет компьютера, спросите у соседа или у пастора, или еще как-нибудь. Окей, необходимость грамматического изучения текста. Мы говорим о откровении, которое выражено в определенном формате, и Бог так распорядился, что форматом, который Он выражает откровение, является человеческий язык. Вот. И в связи с этим мы должны изучать русский язык тоже. У вас есть здесь класс русского языка? Очень полезно. Вот. Кроме того, значение слов часто не совсем на поверхности лежит. То есть оно вроде бы как бы подходит к одной стороне, но если ты посмотришь немножко глубже, оно может иметь немножечко более глубокий оттенок. Поэтому нам нужно хорошо знать разные значения, которые возможны у того или иного слова. Откройте 1 Тимофею 2:15. И вы здесь обнаружите такую интересную деталь, которые используют некоторые братья не совсем точно. 1 Тимофея 2:15 сказано о жене, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием. То есть, если мы применим это слово в смысле спасется от грехов, спасется от погибели, то тогда у нас получается так, что оказывается, можно спастись не только верой, а у женщин есть еще один путь, если будет рожать детей. Вот. Поэтому у нас возникает вопрос, а как же быть с этим? И если вы немножко глубже изучите значение слова «спасется», это оригинальное слово «содза», вы поймете, что это слово используется не только в смысле спасения от вечной погибели, но и во многих других ситуациях, когда человек избавляется от чего-то. Если вы посмотрите немножечко выше описание жены, ее положение, то вы можете увидеть, что здесь жена, она несет на себе проклятие того, что произошло в Едемском саду. Посмотрите, 11 стих. «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде Адам создан, потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, вот, впрочем, спасется». То есть здесь наиболее логично из контекста применить значение этого слова не спасение от погибели, а спасение от ее положения, в котором она находится. То есть положение кажущегося унижения. Властью мужчины здесь написано. Влияние у мужчины. Здесь сказано, впрочем, спасется через чадородие. То есть она реализует свой потенциал влияния, если будет рождать детей, и если прибудет в вере, любви и святости с целомудрием, то есть если она на них влиять будет правильно. А? Дело вот в чем, смотрите, что Бог создал так, что дети, малые дети, проводят большую часть своего времени именно с мамой, а не с отцом. И у нее есть возможность, посмотрите, вот любой великий человек нашего времени, он когда-то был младенцем, который проводил время со своей матерью. То есть у матери есть возможность, у матерей возможность повлиять на всех людей в мире. На всех людей. Вот почему здесь сказано, что влияние матери чрезвычайно большое, ей не нужно брать власть там в церкви, но ей нужно просто хорошо повлиять на своих детей, если она это сделает в вере, любви, святости, целомудрию. Ну, опять-таки, это пример значения используемых слов. Роль знаков препинания я вам уже показывал, запятая в Ефесянам 4:12. Использование различных времен глаголов. Это еще одна интересная такая деталь, которая видна даже в русском переводе, но в греческом она, конечно же, лучше видна. Откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. 3 глава, 9 стих написано следующее. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Заметьте, сказано «всякий, рожденный от Бога», то есть всякий настоящий верующий, всякий возрожденный человек, всякий спасенный человек – этот человек, написано, не делает греха. И объяснено почему. Потому что семя Божие в нем живет. И он дальше сказано, не может грешить. Для сомневающихся еще с другой стороны подчеркнуто. Он не может грешить, потому что рожден от Бога. И когда люди читают это, то чаще всего две реакции. Одна реакция – просто пробежать это дело и не обращать внимания. Другая реакция, люди говорят, наверное, верующий человек действительно не грешит. Есть такое движение, совершенники, которые, ну, они там, правда, изобретают, они говорят, я ошибаюсь, но не грешу. И все свои грехи называют просто ошибками. Вот. Или же другие говорят, если вы слышали об учении раннего методизма. Методизм, он немножко эволюционировал, он немножко изменился, но Уэсли, основатель методизма, он учил о том, что человек в своей жизни может достичь такого момента, когда он перестанет грешить. Христианин, и он не только может, а должен достичь такого момента. Вот, и он, в общем, он называл это вторым переживанием. Первое переживание, когда он стал верующим. А потом, это очень интересная картина, к слову просто. Я не знаю, когда я вас еще увижу. Значит, смотрите, человек вот здесь, линия спасения, он родился свыше, и здесь он движется вот так. Даже не так, нет. Грешит, понимаете же, да? То есть он вроде бы вверх движется, но вот так, потом вот так, потом вот так, вот. Да, как-нибудь. И потом в какой-то точке. И дальше все уже. То есть два переживания. Рождение свыше, и потом второе переживание, когда он уже достиг совершенства. Ну, речь не идет о смерти, речь идет о том, что человек просто в духовном развитии достиг определенной точки. Отсюда много теорий произошло. Некоторые говорят, что это абсолютно такая, некоторые говорят, нет, здесь такая мелкая-мелкая идет только. Да, рябь. Уже по-крупному не грешит, только так, чуть-чуть мелкие вещи. То есть разные идеи. Теперь смотри, это Весли, веслианская теория. Веслианская теория, рождение свыше, второе переживание, не грешит. А потом был такой Симпсон. Симпсон, основатель Christian Missionary Alliance, христианского миссионерского альянса, который основал здесь свое отделение, и он сейчас называется ЕХМС. Слышали, да, ХМС или ЕХМС? Да. Так вот. Симпсон, он взял ту же самую модель, но он стал учить следующее. Вот это первое переживание спасения. Потом человек вот так вот живет, ни шатка, ни валка. А потом раз, и это посвящение. И он полностью посвящен на служение. И он уже живет для Господа. Он не говорит о том, грешит он или не грешит, Симпсон. Он взял эту же самую модель, но перенес это в другую совершенно плоскость. Окей, ну... Подготовьтесь к следующему. Это не конец. Весли одну идею, Симпсон другую идею. Пятидесятники взяли эту же самую модель, и они сказали о том, что рождение свыше, это покаяние, это одно, и потом человек живет, 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 и потом раз, он крестился Духом Святым. И уже тогда он исполнен дарами. То есть тот же самый, та же самая идея, но... Заметьте, как она взята с неправильного толкования одного стиха. Да, слушаю. Да, есть такое мнение, брат говорит, что это относится к новой природе, что новая природа не грешит, а старая грешит. И поэтому некоторые люди и говорят, ну, мой дух не грешит, ну, а плотяка моя потянула куда-то там в блуд. Вот, а новое нормально, у меня снова все хорошо. Вы понимаете, да, что это абсурд, это абсурд. Давайте теперь посмотрим, в чем же решение. В чем решение? Посмотрите. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Если вы посмотрите на оригинальный текст, то здесь стоит настоящее продолженное время, которое говорит об общей характеристике человека. То есть, если точнее перевести это, здесь можно его перевести так. Всякий, рожденный от Бога, не пребывает во грехе. Его жизнь не характеризуется грехом. Здесь же, в этом месте, в этом послании, мы встречаем похожее утверждение, в котором применяется другое время глагола, другой тип глагола. Посмотрите, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но за грехи всего мира». Заметьте, интересная деталь. Во второй главе он пишет, он говорит, я пишу, чтобы вы не согрешали, но если согрешите, есть ходатай. То есть он здесь предполагает, что они могут согрешить. В третьей главе говорит, рожденные свыше не грешат. Но вы понимаете, что... Иоанн не может противоречить сам себе, и Дух Святой, который вдохновил его написать, он не может противоречить сам себе. Так вот, здесь разные формы глагола. Здесь так называемый, по-русски его называют aorist. Это немножко странно звучит. Aorist – это форма глагола, которая говорит, это неопределенная форма глагола, которая говорит о явлении, которое неизвестно, когда может произойти. Это просто спорадически когда-то что-то может произойти. И заметьте, как русские переводчики, они попробовали это отразить. Смотрите, они здесь говорят, пишу, чтобы вы не согрешали. И дальше, а если бы кто согрешил? А в третьей главе здесь написано, не делает греха. Опять-таки, переводчики просто воспользовались теми отличиями в языке, которые существуют, чтобы хоть как-то показать разницу. Но в действительности картина такая, если мы сопоставим два текста, то верующий человек, рожденный свыше человек, не может пребывать в грехе. Если он согрешил, он обязательно будет подниматься и вставать. И у него есть ходатай. Он может согрешить, но есть ходатай, который ходатайствует за него, и он обязательно будет подниматься. И это же подтверждается текстом, написано, праведник 7 раз упадет и встанет в книге притч. Следующая страница, важность цели исследования Писания. Я уже говорил, мы уже говорили об этом несколько раз. Помните Иоанна 20:31, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя в Него, имели жизнь вечную, и жили во имя Его. Пример Ездры тоже очень важно, чтобы мы исследовали не для того, чтобы учить, а для того, чтобы жить. Задача проповедника при изучении Библии, опять это немножко повторение того, что мы уже говорили, немножко только в этом контексте определить истинное значение текста. Библейский текст имеет только одно значение, которое вложил в него автор. Значение текста определимо, то есть мы можем определить. Конечно, мы приближаемся к этому значению, мы ищем понимание его, и это требует немножечко времени и подготовки, и духовного, смиренного отношения, правильно. Но согласно Священному Писанию мы видим, что значение библейского текста определимо. Кроме того, исследование Писания – это процесс, требует прилежности и сил. Вот почему мы здесь. Вот почему вас учат русскому языку, вас будут учить герменевтике, вас будут учить как от герменевтики, используя законы герменевтики, как пользоваться ими для того, чтобы правильную экзегезу делать и так далее. Первое – определить значение текста. Второе – определить применимость данного текста в практической ситуации. Неемии 8.8, там написано, что прилагали толкование. Помните, да? Это то же самое, что мы, помните, рисовали. Исследователь-проповедник – он туда идет 2000 лет тому назад в текст, изучает значение и потом видит, как оно практически касается нашего времени. Окей. Следующая наша очень интересная и важная тема – Святой Дух и экспозиционная проповедь. Причина, почему мы к ней обращаемся, заключается в том, что когда мы подходим вот так вот несколько технически к тексту Писания, то есть грамматику нужно, синтаксис, историю, там, все тонкости. Ну, кажется, это такой механический научный подход, который устраняет духовную составляющую. И поэтому некоторые люди говорят, ну, вы вообще превратили Библию в человеческую книгу, а как же действие Духа Святого? А как же Божие откровение? А как же водительство Духа Святого? Так тогда любой неверующий может понять Библию. Он просто может грамматику знать хорошо, он может знать историю, там, контекст, и просто понять, и проповедовать, и как это, слышали вы, делал губернатор. Кстати, кто написал работу? О, есть один человек. Вы можете сдать ее, да? Кто напишет к концу? Вы 20 баллов получите дополнительных. А, до 30-го, да, я ждал. Окей, хорошо, тогда пришлете. Я забыл. Вы пришлете, у вас есть адрес вот здесь. На этот? Ну, не-не, проблема вот в чем, что есть тот адрес, куда вы посылаете, там учитывается оценка. Да. А здесь я просто посмотрю, может, поназидаюсь. Вы можете мне копию сбросить, если хотите. Ну да, если вы написали уже, то можете прислать раньше. Окей, так вот, отвечая на эти все возражения, мы специально посвящаем время для того, чтобы посмотреть на роль и действие Святого Духа в процессе подготовки и презентации или проповедования экспозиционной проповеди. Я хотел бы начать с цитаты Спержена. Спержен говорил следующее. «Нам необходим Божий Дух на протяжении всей проповеди, чтобы хранить наш разум и сердце в должном состоянии. Потому что если наш дух не будет пребывать в верном состоянии, мы потеряем тон, способный утверждать и убеждать. И наши люди быстро обнаружат, что сила Самсона оставила его. Некоторые говорят скандально и вызывающе, выдавая свой плохой характер. Другие проповедуют себя самих, открывая этим свою гордыню. Чтобы избежать ошибок, манер и тона, мы должны быть ведомы Святым Духом». То есть, когда мы говорим о процессе исследования Священного Писания, понимание смысла, заложенного в конкретный текст или передаваемого в конкретным текстом, мы должны помнить, что все это происходит или должно происходить только в состоянии глубокого осознания нашей полной зависимости от Святого Духа. Именно об этом говорил Спержен здесь. Более того, он не только говорил об этом, он жил так. Он практически функционировал, проповедовал так. Успех его проповеди в огромной степени был связан с очень большим вниманием, которое он уделял духовной составляющей проповеди. Он действительно трепетал перед Словом, он действительно искал Божьего действия, вымаливая его для своих проповедей. Когда мы говорим о действии Святого Духа в процессе проповеди, то мы касаемся или приходим к двум важным точкам. Первая точка, связанная с самим процессом появления Священного Писания. Мы это называли богодохновенность Священного Писания. Во 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих об этом написано. Боговдохновенность Священного Писания – это служение Святого Духа, являющееся инструментом для передачи людям нового объективного божественного откровения Библии, выраженного в письменной форме и предназначенного для всего человечества. Суть термина «боговдохновенность», и здесь есть у вас еврейское слово «theopneustos». Вы, скорее всего, слышали второе слово, но «theo» слышали, да, теология отсюда происходит. «Пнеустос» – это слово. От него происходит слово «пневма», пневматический там прибор какой-то, да? Пневма – это воздух, это ветер, это дыхание. То есть это слово, состоящее из двух слов. «Тео», «пнеустос», оно переводится «божье дыхание». Более точный перевод данного слова – «выдухнутое Богом». То есть Священное Писание характеризуется тем, что оно выдохнуто Богом. все Писание относится ко всему тексту Библии, то есть, где написано «все Писание богодухновенно и полезно». То есть, он говорит о всем Божьем, о всем тексте Священного Писания. Это подтверждается в нескольких местах. Мы уже читали обетование Христа в Иоанна 14:26. Давайте посмотрим Иоанна 15:26-27. 14:26, помните, он говорит, он напомнит вам, Дух Святой напомнит то, что я говорил вам. Теперь 15:26-27. Здесь сказано следующее. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». То есть он говорит об их особой роли, которую они должны играть. Иоанна 16 глава, 13-14 стихи. «Когда же придет Он, Дух Истины?» То есть Дух Святой назван Духом Истины. Это очень важно, особенно в харизматическом контексте. Они всегда думают, что Дух Святой – это Дух чувств, это Дух Истины. «То Он наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить то, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». То есть Христос говорил ясно, что Дух Святой придет, и Он сделает учеников способными передавать Божье Слово. Кроме того, свидетельство апостолов, мы уже читали 2 Петра, 1 глава, 19-21 стих. Давайте еще раз посмотрим, чтобы мы могли запомнить хорошо эти тексты. 1 Петра, 2 Петра, то есть 1 глава, с 19 стиха он там рассказывает нам следующую историю. Помните, он говорил, что «Притом мы имеем более верное пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Доколе не начнет расцветать свет и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 3 глава 15-16, тоже мы читали уже их, где сказано об апостоле Павле, что слово, которое написано им, оно названо Писанием. Откровение, 22 глава, где сказано о том, что откровение завершено. Божье Слово получило уже завершающую свою форму. 22 глава, 18 стих, где сказано так. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги. Это если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой. Если кто отнимет, что от слов книги пророчества, это у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом городе, и в том, что написано в книге этой». То есть он ясно предупреждает, что о недопустимости изменения или добавления что-то к Писанию. Да, слушаю вас. Они относятся, конечно же, прежде всего к Откровению, к книге Откровения, но мы видим, что Книга Откровения – это богодухновенная книга, и мы ясно понимаем, что они точно так же применимы к любой другой книге, что нельзя видоизменять или добавлять что-то. Но так как апостол Иоанн был последним апостолом, и в это время уже все очевидцы Христа, те, кто видел Христа, уже они, их не было в живых, вот, то поэтому это завершающая книга, которая была написана последней в истории, она как бы закрывает весь канон. То есть потом уже невозможно что-то написать больше, просто по причине того, что уже не было тех людей, кто были способны. Слушай. Нет. Не последняя, это точно. Последняя была... Кто написал послание к евреям, не знаю. Почему? Бог знает. Из людей... Ну, кто-то знал когда-то, вот, но почему-то, кто писал, тот знал, и кто читал, тот знал, кому это письмо пришло, они тоже знали. Ну, это интересный вопрос, если посмотреть на саму содержимое, само содержимое этого послания, очень вероятно, что его написал Павел. Но если посмотришь на стиль, то он совершенно отличается от посланий Павла. Да. Да. Другой стиль, да? Ну, все может быть, и, да, но здесь есть, конечно, некоторые нюансы, которые, ну, в принципе, Бог же Бог чудес, и он может вдохновить так, что Павел напишет. Просто речь идет вот о чем, что там не просто, не просто тема другая, а там явно, что автор этого письма сильнее владеет греческим классическим литературным языком, чем другими, чем других посланий. Это самое, так скажем, классическое или самое приближенное к классическому греческому посланию. Качественнее всего язык в послании к евреям. Но при этом мы можем сказать, мы можем допустить вполне, что это Павел по простой причине. Допустим, человек, образованный человек, он может разговаривать на языке улицы и может говорить в другой ситуации на языке интеллигенции. И все послания в основном написаны на языке простого народа, на разговорном греческом. А вот послание к евреям, оно приближенно, этот Евангелие от Луки, Деяния апостолов и послание к евреям, три книги, даже послание к евреям выше, они написаны более классическим, более интеллигентным, более литературным греческим языком. Конечно, были, разные люди были. Мы не можем точно сказать, что апостол, что это понимал только апостол Павел. Конечно же, ну, меня удивляет глубина аргумента, сила мысли. Вот когда я исследовал это послание, философский уровень просто сильнейший в этом послании. Конечно, логично предупредить, что это был, предположить, что это был очень образованный человек. Но, как я уже сказал, мы не можем абсолютно точно сказать. Да, слушаю. Да. Это один из аргументов, которые приводят в, так скажем, против, да, против авторства Павла. Но если так разобраться, то Павел в действительности сначала принял или утвердился в этом через слышавших. Он-то встретился со Христом. Но потом сначала слышавшие от Христа утвердили Павла, а потом еще у него было время, когда он имел эту встречу с Господом, где написано, что я от самого Господа принял. То есть теоретически можно допустить значение этого текста, что оно связано с Павлом. Но опять-таки это все спекуляции, спекулятивные рассуждения. Это заключение мы видим в ранних отцах церкви. Ранние отцы церкви, они считали, что, и когда они пишут, то они пишут, что, как и Павел писал послание к евреям, там. Но были люди в то время, которые сомневались в этом, и потом со временем, чем больше исследовали, вот, тем больше приходили к выводу, что мы не можем точно сказать, вот, что это написал Павел. Окей, хорошо. Друзья, мы еще одну страницу перелистнули, что есть очень хорошо. Значит, мы говорим о двух сторонах действия Духа Святого. Первое, он стал автором Нового Завета или автором Библии. Второе, Дух Святой работает над просвещением человеческого сердца. Просвещение – это служение Духа Святого, делающий человека способным понимать и принимать божественную истину, выраженную в Писании. То есть Дух Святой открывает человеку Бога. Два текста, которые очень важны. 1 Коринфянам 12:3, там написано, что без Духа Святого никто не может назвать Иисуса Господом. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 12:3. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Вот почему рождение свыше предполагает, рождение свыше – это принятие Иисуса Господом, оно предполагает действие Духа Святого в сердце человека. Римлянам 8:9, еще один очень важный текст. Здесь сказано следующее. «Кто Духа Святого не имеет, тот и не его». То есть оно опровергает позицию наиболее радикальной части или более радикальной части пятидесятнического харизматического движения, которые говорят, что если человек не получил дар от Святого Духа, крещение Святого Духа, то он не рожден свыше, он не спасен. Так не все считают, но есть определенная категория, которая считает. Так вот, здесь сказано следующее, что если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть мы точно знаем, что сам фактор спасения, он связан с присутствием Святого Духа. И поэтому человек спасенный обязательно будет движим Духом Святым. Он обязательно имеет Духа Святого в себе. Вот. Мы читаем в других местах, что Дух Святой обличает человека. 16 глава Евангелия Иоанна, помните, он обличит мир. Дух Святой делает человека членом тела Христова. Очень важное место, 1 Коринфянам 12 глава 12 и 13 стихи. Смотрите, что здесь говорит апостол Павел, 12 глава. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». То есть смотрите, что происходит. Он говорит о крещении Духом Святым. Вот это единственное место, которое говорит о крещении Духом Святым, как о сбывшемся факте. Есть еще место, которое, в принципе, несколько мест, но они говорят об одном событии, когда говорит, нет, два есть, но одно, когда Иоанн Креститель говорит о том, что вот этот, который идет, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Кстати, опять-таки, пятидесятники, они совмещают это и говорят о том, что Духом Святым и огнем произошло в одно время, когда языки огненные в день Пятидесятницы были. В действительности, речь идет там совершенно о другом огне. Если почитаете, что там написано, то там сказано, что он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата в руке его, и он соберет всю солому и спалит ее. То есть, смотрите, он говорит обо всех людях, и он говорит, что Иоанн Креститель говорит обо всех людях, и он говорит, он одних будет крестить Духом Святым, а одних огнем. То есть, речь идет об огне осуждения. И это крещение не в одно время происходит. Крещение произошло в день Пятидесятницы, когда образовалась церковь. А крещение в огне будет тогда, когда в озеро огненное бросят. То есть это огонь и суждение, который будет. Так вот, в этом месте. Потом второй раз Христос говорит об этом в день Вознесения, когда вы будете крещены Духом Святым. Вот. И вот здесь объяснено, что же такое крещение Святым Духом и что имел в виду Иоанн и Иисус, когда они говорили об этом. Здесь сказано ясно: «Ибо все вы одним Духом крестились в одно тело». То есть крещение Духом Святым люди часто истолковывают как наполнение Духом Святым. В действительности нет. Дух Святой погружает. Все вы одним духом крестились, то есть погрузились. Слово «баптидзо», которое переводится как «крестились», оно означает погружать, полностью погружать. И он говорит, все вы одним духом погружены. Дух Святой в момент рождения вашего свыше, он вас погружает в тело Христово. Рабы иудеи Ильины, рабы ли свободны, и все напоены одним духом. То есть это как... Вы возьмете вот кружку, стакан, и вы возьмете эту кружку, погрузите в ведро с водой, и она будет наполнена водой и погружена в воду. То есть это вот идея, которую передает этот текст, что Дух Святой соединяет человека со всеми остальными возрожденными от Духа людьми. Это один Дух, который пропитывает собой каждого. То есть Дух Святой делает человека членом тела Христова. Следующее. Действие Духа Святого – условие духовного роста человека. Ефесянам 1 глава 17 и 18 стих. Здесь молитва апостола Павла, где Павел молится об этих верующих, и он говорит им следующее. 1 глава, 17 стих. 16. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил сердце, глаза сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас» и так далее. То есть апостол молится, он говорит, я молюсь, чтобы Бог подействовал духом, чтобы... Эти люди уже верующие, они уже запечатлены Духом Святым, написано в 13 стихе. Вот. И он продолжает у них молиться, он говорит, я прошу Бога о том, чтобы Он подействовал вас, чтобы Дух Святой открыл вам, чтобы вы стали понимать богатство наследия вечности, чтобы вы стали понимать силу, могущество Божьего, когда Он действует, имеет это спасающее действие для... в сердцах людей и так далее. То есть действие Святого Духа важно и необходимо для всего процесса духовной жизни человека. Опять-таки Чарльз Спержен говорит, если мы не научены сами, как мы можем учить других, если мы не думали, как мы можем побеждать других, побуждать других думать, нам необходима помощь Святого Духа как раз тогда, когда мы остаемся наедине с книгой. То есть, посмотрите, друзья, еще раз я вернусь к этой теме. Наша цель – достичь изменения в сердцах людей. Для того, чтобы изменение в сердцах людей произошло, это подвластно только действию Святого Духа. Поэтому, если мы будем обращаться к людям и просто ограничимся силой наших человеческих рассуждений, аргументов, риторики, мы можем достичь, может быть, каких-то перемен в человеческой оценке, но мы не добьемся перемен человеческой воли, человеческого естества, человеческой личности. А именно эта цель стоит перед нами. Вот поэтому, когда мы исследуем Писание, мы понимаем, что мы находимся в процессе приготовления паруса. Помните, я говорил о тряпке и качественном парусе? То есть я стараюсь сделать парус как можно качественнее, и я в это время молюсь о том, чтобы Бог послал ветер. Я молюсь о том, чтобы Бог наполнил его действием своим. И только тогда мы придем к результату. Дух Святой – это Дух знания, делающий нас способными, правильно понимать Божие, знать Божие откровение. Дух Святой – это Дух мудрости, научающий нас правильно применять Божие откровение. Правильно знать и правильно применять.